В эфире «Радио Крым. Реалии». Слушайте ток-шоу «Радио Крым. Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Когда закончится агрессия России против Украины на море? Какие цели преследует Россия такими действиями? И есть ли у Украины рычаги давления на российское руководство в этом вопросе? Итоги года по этой теме будем подводить в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Елена Римовская. Доброе утро.
Прямой эфир.
Напомню, слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени, или же в 7.35 и в 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Тема дня.
Останавливать украинские корабли, следующие в порты Бердянска и Мариуполя, российские пограничники начали еще весной. Наибольшее количество таких проверок пришлось сперва на июль. С лета украинские корабли начали сопровождать украинские бронекатера. В сентябре украинское руководство заявило об утверждении комплекса мер по усилению военного присутствия в Азовском море. Ситуация обострилась в конце ноября, когда украинские военные катера осуществляли проход из Черного в Азовское море. Российские пограничники корабли тогда обстреляли и захватили украинские катера в нейтральных водах Керченского пролива. 24 украинских моряка теперь под стражей в России. Москва обвиняет их в незаконном пересечении границы. Украина же считает их военнопленными. Столкновения в конце ноября привели к введению в ряде регионов Украины военного положения. Кроме того, в декабре Украина в одностороннем порядке прекратила действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Крым в центре внимания.
Руководство России в то же время настаивает, что своими действиями в Керченском проливе ничего не нарушает, а лишь защищает Крымский мост. Предлагаю послушать по этому поводу комментарий официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.
Точка зрения.
Россия не наращивает военное присутствие в Азовском море. Там нет российских военно-морских баз. Находящиеся силы используются для охраны Крымского моста.
Точка зрения.
На этом настаивает и президент России Владимир Путин. Он утверждает, что Россия не препятствует украинским судам в проходе через Керченский пролив ни военным, ни торговым, однако все они, по словам Путина, должны придерживаться, как он говорит, процедуры. Украинское же руководство настаивает, что действия России в Черном и Азовском морях, иначе как агрессия и сознательным блокированием судов, назвать нельзя. В нашем сегодняшнем эфире попробуем подсуммировать, чего добилась Россия своими действиями в Азовском море, в том числе за этот год, и спрогнозировать, чего же ожидать в 19-м. И с нами на прямой телефонной связи Богдан Казарян, российский военный эксперт, полковник в отставке, профессор Академии военных наук. Здравствуйте, Богдан Иосифович.
Добрый день.
Как вы считаете, какова цель действий России в Азовском море? Я имею в виду те действия, которые мы наблюдали в 2018 году.
В Азовском море цель действий России поддерживать статут, определенный договором России и Украины, который позволяет свободно использовать ресурсы Азовского моря, осуществлять плавание и осуществлять производственную деятельность.
В то же время Украина настаивает, что это Россия нарушает этот договор, потому что в том числе, вот вы говорите, свободное передвижение, Украина, получается, свободно передвигаться через Керченский пролив не может.
Настаивать она имеет право. Вот. Я думаю, что здесь толкование понятия «свободное передвижение», ну, несколько искажено. Свободно передвигаются все суда и корабли, которые выполняют процедуру прохода таких сложностей и узостей, как Керченский пролив и движение в мелководном Азовском море, где строго определенные фарватеры в связи с тем, что глубины недостаточные для большегрузных тоннажных судов. Россия никаким образом не ограничивает никаких условий, кроме правил судоходства и порядка заявления, не объявлено и не существует. все иностранные, все российские, все украинские суда и корабли, и катера, которые выполняли этот регламент, свободно проходят в Азовское море и обратно.
Позвольте тогда уточнить у вас, как вы оцениваете ту ситуацию, точнее, то столкновение, которое имело место 25 ноября?
Лично я оцениваю как намеренную провокацию, которая с момента начала конфликта в Донбассе была направлена на прямое столкновение вооруженных группировок Украины и пограничной охраны России. Ни одного факта подобного до сих пор не было. Понимая, что вооруженные корабли, значит, эти катера и буксир будут маневрировать и игнорировать все требования пограничной охраны, организаторы именно ставили своей целью, чтобы там был вооруженный конфликт с пострадавшими.
Простите, а зачем это Украине нужно? Чтобы, вот, например, сейчас ситуация такая сложилась, 24 украинских моряка содержатся под стражей в Москве. Каким образом Украина может быть заинтересована в таком положении дел?
Ну, я не украинский президент, и отвечать за Украину не могу. Могу только предполагать, что Украина нашла себе спонсора в виде не Украины, извините, пожалуйста, а власть имущие, руководители, назвали себя, так сказать, старшего брата в виде заокеанского партнера, который должен наносить ущерб России каким-либо образом. Вместо того, чтобы напрямую общаться с Россией, так как делают все это.
Мне не совсем понятна здесь связь между тем, что вы говорите, и тем, что произошло в конце ноября. Но я все же тогда спрошу, задам вам вот какой вопрос. Как вы считаете, вот в новом году, в 2019-м, каким образом можно понизить градус в отношениях Украины и России именно на море?
Градуса там не было до этой провокации, и я надеюсь, что его не будет. Понизить нечего понижать. А соблюдать правила судоходства в Керченском проливе, так как это установлено у любого порта, у любой узости, начиная с Босфора и Дарданеллы, и можем идти до Гибралтарского пролива, где ходят все, строго соблюдая правила. И эти правила известны всем водоплавающим и летающим. Поэтому и российские суда, и другие иностранные, и украинские в том числе. Соблюдайте правила, подавайте своевременно заявки, вам будет обеспечен проход.
Вот последний буквально у меня к вам вопрос такой. В декабре секретарь Совета Безопасности Украины Александр Турчинов анонсировал проход через Керченский пролив военных судов опять. Как вы считаете, стоит ли, можно ли украинским, смогут ли, даже так я спрошу, смогут ли украинские военные катера на этот раз пройти беспрепятственно?
Конечно, они подадут заявку и пройдут беспрепятственно.
Спасибо. С нами на прямой телефонной связи был Богдан Казарян, российский военный эксперт, полковник в отставке, профессор Академии военных наук. Мы с ним пытались обсудить то, что происходило на Черном и Азовском в морях в 2018 году. Пытались прогнозировать, что будет в 2019. Я отмечу, что наш эксперт нам практически повторил то, что мы, те цитаты, те тезисы, которые мы приводили ранее, в том числе президента России Владимира Путина, он называет происшествие, например, в конце ноября провокацией. Но украинская сторона настаивает на том, во-первых, что проход военных катеров в конце ноября был осуществлен в нейтральных водах и называет захваченных моряков военнопленными.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Подводим итоги ситуации в Азовском море в этом году и пытаемся спрогнозировать развитие событий в 2019-м. В декабре международное сообщество активно критиковало Россию за ее поведение на море. Действия России в Керченском проливе осудили не только отдельные государства Запада, но и, например, Европарламент. В резолюции депутаты призывали страны-члены Евросоюза закрыть для российских судов, прибывающих из Азовского моря, доступ к портам ЕС до тех пор, пока Россия не освободит проход через Керченский пролив в Азовское море. Кроме того, действия России осудили на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. В принятой резолюции, в частности, содержится призыв к России вывести свои войска с территории Крыма и осуждение российских действий в Черном и Азовском морях. В то же время, по заявлению президента России Владимира Путина, Россия намерена увеличивать количество военной техники в Крыму. Мы продолжаем разговор, в том числе и в нашей студии. С нами на телефонной связи Евгений Магда, украинский политолог-международник и директор Института международной политики. Господин Магда, здравствуйте.
Мировой политики, световое.
Да, спасибо огромное за уточнение. Господин Магда, вопрос у меня к вам такой. Я уверена, что вы, как директор Института мировой политики, следите за тем, что происходит между Украиной и Россией в Черном и Азовском море, в Керченском проливе, даже если сказать вот так конкретно. Как вы считаете, какую цель преследует Россия?
Ну, ця мета достатньо очевидна, і про неї сказав секретар РНБО Олександр Турчинов, перетворити Азовське море у внутрішнє озеро Російської Федерації. Пояснюю, для чого це потрібно. Ще у 2014 році Росія намагалася відрізати Чорноморські Азовські порти з суходолу. Тому вона створювала цілу низку цих республік народних, так званих. І завдяки цьому вона хотіла це вирішити питання. Це їй не вдалося. Тепер вона намагається заблокувати морські торговельні ворота України, спочатку використовуючи Керченський міст як найбільше в світі шлагбаум, потім блокуючи рух кораблів міжнародних і порушуючи договір 2003 року. Дивно, що Путін не називає цей договір провокацією, аж він його підписував, власне, з Леонідом Кучмою.
Вот, кстати, наш предыдущий спикер, российский военный эксперт Богдан Казарян, говорит, что, в принципе, это именно Украина провоцирует Россию на Азовском и на Черном морях. Как бы вы оценили вот такую точку зрения?
Ну, это его право, очевидно, как российского гражданина. Він може так вважати. Моя думка цілковито протилежна. Я переконаний, що 25 листопада російські кораблі провокували українських моряків на те, щоб вони першими відкрили вогонь. І в такому випадку про акт відкритої агресії говорили б вже не українська сторона, а російська сторона. Тому що, власне, ви бачили, що і відеофіксація всього цього дуже активно відбувалася, причому не українською стороною. Це теж треба усвідомлювати, це теж треба розуміти. Я просто для наших слухачів наведу просту ілюстрацію, що якщо 25 листопада відбувся ця сутичка і захоплення українських кораблів, то вже 28 листопада, за три дні фактично, і Європейський Союз, і НАТО почали вимагати звільнення українських кораблів, українських моряків. Значить, вони отримали об'єктивну інформацію і почали просувати її вперед, вимагаючи від... Вони отримали і російську, і українську, і власну розвідувальну інформацію, це цілком очевидно, і почали вимагати від Росії звільнення українських моряків.
Господин Магда, я вас попрошу оставаться с нами на линии, поскольку вот какую точку зрения выразил ваш один украинский коллега, я хотела бы, чтобы вы тоже это услышали, и мы с вами это обсудили. Украинский энергетический эксперт, президент Центра глобалистики «Стратегия-20» Михаил Гончар обратил внимание на кризис в Азовском и Черном морях как на попытку России захватить новые украинские территории, которые помогут энергетике Крыма, потому что Крым в этом плане до сих пор зависим от материковой Украины. Предлагаю послушать.
Крым в центре внимания.
Росія, відчуваючи абсолютну безрезультативність своїх зусиль досягти повної енергетичної самодостатності Кримського півострова, буде намагатись забезпечити цю самодостатність за рахунок України. Тому, з урахуванням того, що робила Росія в останні місяці на Азовському напрямку, з урахуванням проблеми енергодефіцитності Кримського півострова, не дивлячись на всі зусилля кремлівського режиму забезпечити його енергосамодостатність, не виключені силові дії від України по захопленню відповідних генеруючих потужностей на півдні України тим, щоб вирішити проблеми енергосамодостатності і Криму, і окупованих територій Донбасу. Під загрозою є генеруючі потужності України, які знаходяться в зоні, починаючи від Каховки, гідрогенерація, і закінчуючи Енергодаром, де розташовані найбільші генеруючі потужності теплової енергетики і атомної енергетики.
Крым в центре внимания.
Это был комментарий украинского эксперта по энергетике Михаила Гончара. И с нами на прямой телефонной связи украинский политолог-международник Евгений Магда. Господин Магда, как считаете, может ли иметь место вот такая мотивация?
Михайло Гончар дуже авторитетний експерт в питаннях енергетики. І якщо він приходить до такого висновку, то я впевнений, що у нього є на це певні підстави. Плюс тут, я думаю, можна додати питання дефіциту води в Криму, бо якщо з дефіцитом енергетики можна боротися там побудовою енергомостів чи закупівлею нових турбін Siemens, то боротися з дефіцитом води надзвичайно складно, а Крим залишається гідродефіцитним. Але тут теж треба усвідомлювати, що подібні дії, вони можуть стати провісником великої війни в Європі. І це повинні усвідомлювати не лише в Україні, але й наші європейські та американські партнери. Тобто ми маємо усвідомлювати, що 25 листопада, після акту відкритої агресії проти українських кораблів з боку Росії, ситуація суттєво погіршилась для всіх, не тільки для України. Бо ми мали місце, ми бачили акт агресії. Тобто Росія продемонструвала, що вона вже перейшла чергову червону лінію і, відповідно, хотілося б почути якусь адекватну реакцію. Якщо в українському випадку це запровадження воєнного стану в 10 областях, то реакція Заходу, вона, очевидно, поки що не сформульована належним чином. Поки що з того, що можна сказати напевне, що Європейський Союз і Сполучені Штати узгоджують свою позицію з цього питання.
Вот учитывая то, что вы говорите, в том числе согласование позиции между международными партнерами Украины в отношении ситуации на Черном и Азовском морях, как вы считаете, как будет обстоять ситуация в новом году? Поменяет ли Россия свое поведение или, может быть, оно как-то модифицируется, что ли?
Оскільки приборкання України, на мою думку, є головною метою Путіна в його четвертому президентському терміні, який це приборкання, так би мовити, має створити для нього мотивацію і демонстрацію його можливостей і збільшити його популярність, то кардинальних змін не буде. Я думаю, що Росія буде шукати нові і нові рецепти тиску на Україну, поєднуючи економічні важелі, намагаючись здаватися до військових провокацій, здійснюючи енергетичний тиск, здійснюючи тиск на результати президентських і парламентських виборів в Україні. Знаєте, це як меню в великому ресторані, де є вправний шеф-кухар. Тобто у Росії є достатньо фінансових ресурсів, у Росії значна мотивація, на яку я звернув увагу. Нам в цьому питанні треба просто зосереджуватися і розуміти, що простих рішень ближчим часом не буде.
Господин Магда, вот еще такой у меня вопрос короткий к вам. Как вы считаете, учитывая те экономические убытки, которые Украина уже понесла в этом году из-за агрессии России на море, стоит ли Украине как-то, возможно, перепланировать, например, пути транспортировки экспорта? То есть я имею в виду, стоит ли этот момент учесть при планировании и экономической, в том числе, своей политики на следующий год?
Безумовно, тому що ми отримали найбільший урожай зернових, а вони є однією з важливих складових нашого експорту. Ну, власне, весь експорт України, він значною мірою проходить через наші морські порти. Треба орієнтуватися, очевидно, більше на порти в Чорному морі, але і докладати зусиль для того, щоб світова спільнота не тільки допомагала розблокувати, але й, скажімо, Європейський Союз втілив в життя свої наміри допомогти регіонам, насамперед Приазов'ю, які постраждали від фактичної морської блокади. Знаєте, морська блокада, вона достатньо відомий елемент міжнародних відносин, найвідоміший це ще наполеонівських воєн, очевидно. Але все ж таки те, що відбувається зараз, подібна гібридна морська блокада, вона потребує дійсно рішучих і узгоджених дій Заходу. І я так розумію, що на початку січня ми про ці дії почуємо.
Спасибо огромное. Это был Евгений Магда, украинский политолог-международник и директор Института мировой политики на связи с радио Крым Реали. Мы обсуждаем положение дел в Азовском и Черном море между Украиной и Россией в 2018 году. Пытаемся спрогнозировать, как ситуация будет обстоять в 2019 году. И я предлагаю остановиться в том числе на экономическом уровне убытков для Украины из-за действий России. С одной стороны, это потери из-за захвата военных катеров. В то же время Государственная пограничная служба Украины регулярно сообщает о блокировании Россией невоенных украинских судов в Керченском проливе. По сообщению администрации морских портов, в сутки Украина может терять до 15 тысяч долларов из-за простоя одного корабля. Президент России Владимир Путин же на своей пресс-конференции в декабре заявил, что обычную деятельность, как он говорит, Украины на море никто не ограничивает. И с нами на прямой телефонной связи Олег Соскин, директор Украинского института трансформации общества, экономист и политолог. Господин Соскин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, можно ли уже оценить, как пострадала Украина в экономическом плане в этом году из-за действий России на море, или хотя бы определить направление, по которым она пострадала?
К сожалению, ущерб уже есть. Он исчисляется, я думаю, уже сотнями миллионов долларов. И он будет нарастать, поскольку правильно и предыдущий ваш коллега говорил об этом, о том, что, по сути, Украина отрезается от всего Азовского бассейна после того, как был построен мост, и Россия полностью превращает сейчас Азовское море в свою такую внутреннюю морскую гавань. И практически парализованы два мощнейших морских порта. Это Мариуполь и Бердянск. Надо говорить все-таки о том, что в Мариуполе огромный промышленный комплекс народно-хозяйственный. Ну, это и металлургические заводы, и заводы по строительству вагонов, цистерн, и другие машиностроительные предприятия. В Бердянске тоже есть соответствующие объекты народного хозяйственного комплекса. И практически они работали полностью через... Их продукция вывозилась и через морские порты Бердянска и Мариуполя. И возилась, главное, необходимое тоже им и машинное оборудование, и другие полуфабрикаты, и сырье тоже через эти порты.
То есть означает, что нужно как-то переориентироваться?
Ну, это так легко сказать, но дело в том, что тогда надо построить соответствующие мощности скоростные современные железнодорожные пути сообщения от этих портов, от этих городов. Плюс это же очень большая рекреационная зона. Плюс там рыбацкие были соответствующие.
Много есть вопросов и много над чем придется украинскому руководству думать, потому что, судя по мнению наших экспертов, вряд ли ситуация качественным образом улучшится в следующем году. Это был эфир «Радио Крым Реалии». Мы обсуждали ситуацию в Черном Азовском море, отношения России и Украины в этом вопросе. И то, может ли что-то измениться в новом 2019 году, мы все же остаемся и дальше надеемся на лучшее. С вами была Елена Римовская. Хорошего дня.
В эфире «Радио Крым. Реалии».